Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Будем говорить мы сейчас о судьбе скифского золота. Я напомню номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму. 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. 044 490 2905. Вы можете дозвониться к нам в студию. Нас интересует ваше мнение о том, как же должен решиться вопрос скифского золота, куда именно оно должно быть возвращено. Также напомню, что мы ведем видеотрансляции на платформах Facebook и YouTube. Заходите к нам на странице радио «Крым Реалии». Там вы не только услышите нас, но и увидите. И там же можно комментировать происходящее в нашем эфире. Но сначала начнем, да, с информационного повода. Ну, я в двух словах расскажу, что такое скифское золото, если кто-то вдруг из наших слушателей не знает. Коллекция, известная под названием «Скифское золото», была привезена в музей в Амстердаме на выставку под названием «Крым. Золото и тайны Черного моря» еще до российской оккупации Крыма. Выставка «Крым. Золото и тайны Черного моря» насчитывала более 500 экспонатов из нескольких музеев Крыма. Она была открыта в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года. И вот пока экспозиция выставлялась, случился захват Крыма Россией, и экспонаты не вернулись в крымские музеи. Украинские власти заявили, что артефакты не являются собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. А в свою очередь, 4 крымских музея подали коллективный иск к музею Алларда Пирсона о возвращении экспонатов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. В марте 2017 года апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда. Скифское золото, пока длится судебная волокита, остается в музее Алларда Пирсона. В июле 2019 года апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по этому делу. А в ноябре 2019 суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело по скифскому золоту. В том решении говорилось, что суд не увидел никаких обстоятельств, которые бы свидетельствовали о предвзятости судьи. Но это решение также было обжаловано, и вот в ходе рассмотрения этой апелляции 2 сентября судья, который в апелляционном суде Амстердама рассматривал дело скифского золота, стало плохо во время заседания. Из-за этого объявлен вынужденный перерыв. Как затем пояснили члены апелляционного суда, заседание не может быть продолжено без участия заболевшего судьи. Стороны, не успевшие выступить в заседании, смогут предоставить свои доводы письменно. Ориентировочно, сообщают средства массовой информации, окончательное решение об отводе судьи будет принято в конце октября. Вот поговорим о том, что происходит с делом скифского золота в Нидерландах, но начнем разговор с того, чем ценна эта коллекция. С нами на связи Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Академии наук Украины. Эвелина, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, что же из себя представляет эта коллекция, известная под названием «Скифское золото».
Ну, собственно говоря, в Амстердаме сейчас, в Голландии сейчас находится только часть коллекции, которая была вывезена туда на выставку еще до аннексии Крыма. Часть коллекции уже вернулась в Украину. Это то, что хранилось в украинских музеях, в киевских музеях, прежде всего в нашей золотой кладовой, в музее исторических драгоценностей в Лавре. Там также представлены были не только скифские артефакты, но и артефакты скифские из материковой Украины и из Крыма. Коллекция была сформирована таким образом для того, чтобы представить целостность самой материальной культуры материковой Украины и Крыма, как бы переход от скифов степных, от Великой Скифии до Крымской Скифии, которая, собственно говоря, является продолжением и порождением этой великой скифии, одним из исторических итогов развития большой, огромной такой исторической общности, которая формировалась на нашей территории в 5-4 веках, в 6-4 веках до нашей эры, и вот во 2 веке до нашей эры в Крыму было создано первое, можно сказать, первое государство, Крымская скифия, и материальная культура этого государства была, собственно говоря, представлена на выставке.
Можно ли каким-то образом подсчитать стоимость или ценность этих экспонатов? Другими словами, ну, мы знаем, мы неоднократно говорили в этой студии, что за уже 6,5 лет, которые Россия контролирует Крым, в Крыму было найдено, были найдены миллионы артефактов, да, по сообщениям тех же российских археологов. Но вот в чем такая ценность скифского золота, что Россия продолжает, да, ожесточенную борьбу за него в судах Нидерландов?
Ну, дело в том, что из крымских музеев были взяты на выставку самые лучшие, самые яркие экспонаты. Это не только золото, это и изделия из драгоценных металлов, это и другие находки, которые являются или же произведениями искусства, редчайшими произведениями искусства, которые существуют в единственном экземпляре, или же абсолютно уникальными свидетельствами существования определенного типа материальной культуры. Ну, конечно, прежде всего, это произведение искусства. И эти предметы накапливались в крымских музеях примерно со времени нашей независимости, поскольку до этого все крымские предметы из драгоценных металлов ехали в основном в Санкт-Петербург, конечно. При Советском Союзе ехали в основном в Санкт-Петербург, часть, очень небольшая часть осела в Киеве, в золотой кладовой. А вот эти вот коллекции, которые сейчас находятся в Амстердаме, они были сформированы уже по решениям Министерства культуры Украины. Эти золотые кладовые были сформированы уже за время независимости. Естественно, это долгий процесс формирования таких коллекций, и фактически в Европу тогда поехали самые ценные, самые красивые, самые значительные вещи из крымских музеев.
Учитывая ход судебных разбирательств в Нидерландах, учитывая то, как долго тянется, ну, не только само рассмотрение этого вопроса, да, сначала в суде первой инстанции, потом и в апелляции, а даже вот вопрос об отводе судьи, как долго решается, и мы видим, да, какие события происходили в апелляционном суде Нидерландов. Можно ли предположить, как долго будет еще тянуться этот процесс, и ваше мнение, чем закончится эта история?
Чем закончится, пока абсолютно не... Я не вижу перспектив в ближайшее время окончания этого процесса. Прежде всего, почему? Потому что этот процесс имеет политический грунт. То есть вещи, задержанные в связи с аннексией Крыма, вещи, не возвращенные в связи с их необходимостью возвращения Украине, однако они были вывезены из Крыма, соответственно, Голландия, судя по всему, максимально будет оттягивать процесс принятия решения. С одной стороны, они не хотят брать на себя ответственность, передать эти вещи Российской Федерации, поскольку они нарушат тем самым все международные конвенции, с одной стороны, с другой стороны, они подвергнуть эти вещи, быть отчужденными у крымских музеев и быть переданными, допустим, на даже временное хранение в тот же Санкт-Петербург или Москву, или вывезенными на выставку. То есть это очень серьезные вызовы, и я думаю, что голландцы на это не пойдут. А с одной стороны, с другой стороны, ясно, что никто не хочет портить отношения с Российской Федерацией до такой степени, поэтому решение откладывается, максимально оттягивается.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук. Мы продолжаем разговор. И с нами на связи Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
По вашему мнению, почему так долго слушается дело, и, возможно, у вас есть комментарии относительно того, как прошло вот последнее заседание в апелляционном суде Амстердама, и что вы можете сказать в ответ на доводы украинской стороны о том, что вот у судьи, отвода которого требует украинская сторона, может быть конфликт интересов, да, который может его склонить к принятию решений в пользу того, чтобы отправить скифское золото, да, эти артефакты в Крым?
Ну, во-первых, процесс столь долгий характер носит действительно прежде всего потому, что это уникальный процесс, и очень трудно подобрать какие-то аналоги для него. Это раз. Во-вторых, я действительно частично соглашусь с той точки зрения, что, собственно, голландцам очень хотелось бы принять какое-то Соломоново решение по принципу «ни нашим, ни вашим». Об этом в свое время говорил Петровский, который говорил, директор Эрмитажа, что на данном этапе то, что золото остается в Нидерландах, не самый худший вариант, да? По принципу ни нашим, ни вашим. В-третьих, на мой взгляд, то, что происходит в ходе процесса, сейчас в суде апелляционной инстанции демонстрирует определенную неуверенность как раз украинской стороны, потому что, конечно, все процессы разные, но редко встречается такая ситуация, когда дважды заявляется отвод одному и тому же судье. На мой взгляд, и первый раз-то для того, чтобы удовлетворить этот отвод, не было оснований. И второй раз, когда, я считаю, фактически по тем же основаниям заявляется отвод, это отражает вот какую-то неуверенность украинской стороны в итогах этого процесса, в его, так сказать, окончательном каком-то вот разрешении по существу.
А почему неуверенность, извините, что я перебиваю, почему неуверенность, если решение суда первой инстанции было принято в пользу Украины?
Дело в том, что было принято промежуточное решение, очень важное, не знаю, упоминали вы о нем или нет в своем, так сказать, экскурсе в историю процесса.
Напомните нам.
Это промежуточное решение, оно во многом перечеркивает решение, так сказать, суда первой инстанции в той части, где речь идет о применении норм как раз международного права, связанного с перемещением культурных ценностей. То есть, в общем, апелляционный суд отказался рассматривать, на мой взгляд, и совершенно справедливо это сделал, отказался политизировать этот процесс, отказался обсуждать вопросы государственно-правовой принадлежности Крыма. И вслед за точкой зрения представителей крымских музеев, в общем, как-то переводит этот процесс преимущественно в такую гражданскую правовую музейную плоскость. То есть апелляционный суд уже показал, что, на мой взгляд, он больше слышит сторону музеев, и на мой взгляд, тоже возврат коллекции на Украину, он противоречит как раз принципам межмузейного обмена, сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, откуда они происходят. То есть, и самое главное, возвращение этой коллекции на Украину означает нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию. Тут и Флорентийское соглашение играет роль, и ряд рекомендаций ЮНЕСКО. И, кстати говоря, соглашение о возврате культурных ценностей в СНГ 92-го года до сих пор действующее для Украины. То есть, в общем, на мой взгляд, исход этого процесса пока не ясен, но у меня какой-то есть сдержанный оптимизм, потому что понятно, что я, конечно, поддерживаю точку зрения крымских музеев.
Ну, а в целом, можете ли вы спрогнозировать то, как долго будет длиться это разбирательство? Потому что вот в адрес российской стороны, да, звучат еще обвинения в том, что затягивается этот процесс намеренно.
Ну, это какой-то парадокс, потому что отвод второй раз подряд одному и тому же судье заявляет как раз украинская сторона. Поэтому как можно упрекать сторону украинских музеев в том, что как раз она затягивает процесс, мне это непонятно. Украина как раз, к сожалению, затянула очень сильно этот процесс, когда вступила в него в роли третьей стороны, и вот постоянно пытается превратить этот процесс из спора между музеями в межгосударственный спор. И как раз, на мой взгляд, вот решающий вклад в то, что этот процесс длится так долго, внесла Украина. И вообще, на мой взгляд, вот вокруг этого процесса очень много допускается таких вот фактических неточностей. Я знаю, что недавно был комментарий первого заместителя министра иностранных дел Украины, госпожи Джапар, она сказала, что Россия поменяла представителей, ну, не Россия, а Крымский музей в данном случае поменяла представителей в этом процессе, но по моей информации ничего подобного не произошло. Как работали голландские адвокаты над усилением позиции крымских музеев, так и работают те же самые представители.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Говорили мы о точке зрения подконтрольных России музеев Крыма, да, которые также принимают участие в споре по делу скифского золота. Напомню, что рассматривают этот спор суды Нидерландов. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию, если у вас есть свое мнение о том, куда должно быть возвращено скифское золото, как должен разрешиться этот спор, вы можете дозвониться к нам и сказать об этом, либо задать вопросы нашим собеседникам. 8 800 10 06 926 этот телефон для тех, кто слышит нас в Крыму, звонки на него бесплатны, анонимность, если вам нужно, мы тоже гарантируем. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Ну, в комментариях у нас также ведется дискуссия о том, кому должно принадлежать скифское золото. Вот в комментариях под YouTube под YouTube-трансляцией наша аудитория вот выясняет, кто у кого что отнял или что украл. Иван Иванов пишет, золото надо отдать владельцу. Киев, кто-то угрожает военным походом на Киев, если золото не отдадут. Ну что ж, я могу только призвать к человеколюбию в наших комментариях и, конечно же, излагать свою позицию с точки зрения права, наверное, а не с точки зрения силы. Мы продолжаем разговор, и с нами на связи Светлана Фоменко, первый заместитель министра культуры Украины. Светлана, доброе утро.
Добрый ранок.
Несколько слов о позиции Украины, да, сейчас в судах Амстердама. Может быть, подробнее расскажете о том, почему именно Украина заявляет об отводе судьи, почему этот вопрос так важен?
Ну, я думаю, що ви знаєте, що це вже не перша спроба України щодо відведення цього судді. І майже рік тому вже ми робили таку спробу. Чому це важливо? Це очевидно. Якщо суддя заангажований Російською Федерацією, то на справедливий об'єктивний розгляд справи сподіватися неможливо. Тому наше Міністерство юстиції, яке, в принципі, веде цей правовий процес разом з нашими адвокатами, постійно, ну, не втрачають надію довести, що суддя все ж таки не може об'єктивно оцінювати Україну і псевдоукраїнські кримські музеї в цій справі.
Вот говоря о том заседании, которое было прервано 2 сентября из-за того, что судье стало плохо, но тогда ситуация сложилась следующая. Успела выступить украинская сторона, далее выступал судья, да, докладчик, которому стало плохо. Правильно ли я понимаю? Или вот тот судья, которого собираются перевести? Потому что публикация есть у Коринформа об этом, но там есть небольшая неточность. А далее другие стороны, принимающие участие по делу, были приглашены к подаче письменных своих заявлений, возражений и аргументации и так далее. Вот по вашему мнению, скажется ли это на ходе судебного разбирательства, скажется ли это на паритете, да, сторон этого судебного разбирательства?
Ну, вы знаете, я не была присутня в зале суду, поэтому так точно сказати, що там відбулося, не знаю, але я сподіваюся, що, в принципі, ці речі не мають впливати на процедуру і на рішення.
Несколько слов о том...
Це вже не перший випадок, насправді, коли Україна подає письмові свої пояснення, і на початку цієї справи, в 16-му році, наприклад, я дійсно, я завжди дуже турбувалася, коли ми не встигаємо щось сказати, або це не озвучується, а лише подається в документах, матеріалах. Мені весь час здавалося, що тоді це може бути не врахованим. Але наша перемога в суді першої інстанції показала, що розгляд триває всіх наданих доказів, незалежно в письмовому або в усному вигляді.
Несколько слов о том, что 27 февраля, если не ошибаюсь, был назначен в Киеве новый руководитель Центрального музея Тавриды. Да, это стало возможно благодаря принятию соответствующего закона Верховной Рады Украины, если не ошибаюсь, в январе. Несколько слов об этом, да, как это меняет или усиливает, если, наверное, вернее сказать, позиции Украины в этом споре? Либо это не влияет вот на конкретно этот спор?
Звичайно, це посилює нашу позицію. Ми внесли зміни в закон України про культуру, от, де визначили певну процедуру призначення директорів музейних закладів на окупованих територіях. І це, до речі, стосується не тільки кримських музеїв і установ, а й ті, що знаходяться на Донбасі, на окупованій території. І, безумовно, всі заклади отримали призначених юридично, правильно призначених українських директорів, які, звичайно, не можуть відповідати за майнові питання, за ведення господарської діяльності, так, інституції, але які, і це чітко прописано в законі, мають право представляти в судах, моніторити те, що відбувається на окупованій території, робити певні юридичні висновки і заяви щодо переміщення культурних цінностей, тому що ми знаємо, що і зараз в Криму продовжуються грабування музейних інституцій, чорна археологія, квітне. Тому це, звичайно, посилює нашу позицію, і це ще один доказ того, що існуючі в Криму псевдодиректори, це такі фантоми, які жодним чином не можуть претендувати ані на українські культурні цінності, ані на керівництво в українських музейних закладах.
Здесь я бы хотел отметить, что у тех людей, которые сейчас в Крыму возглавляют, ну, фактически, да, эти музеи, например, у Андрея Мальгина, другая точка зрения, мы ее озвучивали в наших прошлых программах, ну, да, для баланса мнений я должен это сказать. Но вот еще такой вопрос. Говорили мы уже сегодня в нашем эфире, что скифское золото – это не единственные артефакты, да, за которые может бороться Украина, потому что за 6,5 лет, которые Россия контролирует Крымский полуостров, российские археологи извлекли, да, из крымской земли и из-под воды, как они сами сообщают, миллионы артефактов. Есть ли какая-то стратегия того, как можно, как может Украина заявить свои права на эти артефакты и реализовать эти права?
Звичайно, це складне питання, але, звичайно, стратегія ця існує. Я б хотіла сказати, що не тільки те, що зараз археологічно знайдено. Всі ці музейні предмети, а їх 1,2 мільйона, які залишилися в окупованому Криму, це все власність України. І, в принципі, це зараз все невідома доля, да, цих предметів. Треба згадати також нерухомі пам'ятки, наприклад, Бахчисарайський палац, який втрачає аутентичність, і ми просто його втрачаємо як пам'ятку національного значення. І, звичайно, стратегія є, вона вже почалася. Ми першим кроком внесли до переліку реєстру державного всі пам'ятки, які національного значення знаходяться на окупованій території, до українського реєстру, тому що якось так сталося, що майже за 30 років цього так і не було зроблено. Ми повністю готуємо базу, тут дуже багато допомоги від кримсько-татарських організацій громадянського суспільства щодо такого накопичення фактажу для поступового потім правового захисту в судах української позиції. Тобто конкретні факти, де ми можемо довести, що щось відбувалося незаконно, і ми маємо цьому докази. Також ми в цьому році ратифікували другий протокол до Гаазької конвенції, який посилює і криміналізує злочини саме щодо археологічних розкопок незаконних, щодо переміщення культурних цінностей. Тобто на сьогоднішній день, і, до речі, Росія є стороною цього протоколу, цієї конвенції, але не є стороною протоколу, але це не має значення. І, до речі, на сьогоднішній день постійні оці вивезення на виставки ще кудись культурних цінностей з території Криму, так, це кожного разу це злочин, який може бути криміналізований. І от, повертаючись до того, хто це робить, от ці псевдодиректори, вони не директори українських музеїв, вони вже директори російських закладів, російських юридичних осіб. Тому те, що вони можуть коментувати чи не коментувати, вони просто в чужому домі беруть речі і вважають, що вони є власниками. Це, ну, таке грабування. Тому я б не називала їх навіть директорами музеїв. Це просто такі окупаційні псевдоюридичні особи, які захопили нашу власність.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что мы говорим о скифском золоте, о его судьбе. Напомню, что вы можете выражать свою точку зрения, писать нам в комментариях под нашей трансляцией на YouTube, что вы думаете о том, куда должно быть возвращено скифское золото, как должен разрешиться этот вопрос. Напомню, что с нами на связи была Светлана Фоменко, первый заместитель министра культуры Украины, а мы переходим к разговору с Эмине Джепар, первым заместителем министра иностранных дел Украины. Эмине, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов об аргументациях украинской стороны, которая требует отвода судьи, который рассматривает в апелляционной инстанции вот это дело о судьбе скифского золота. Почему судья должен быть отстранен от этого дела?
Алло.
Да-да, слышите нас?
Я не дуже гарно вас чую.
Еще раз повторю вопрос, почему украинская сторона настаивает на отводе судьи? Можно ли подробно рассказать о той аргументации, да, которую называет Украина?
Так, звісно. Мова йде про відвід судді, головуючого судді Орандія. І ми за це клопочемо, тому що є факти, які дають нам підстави вважати, що є конфлікт інтересів. Справа тим, що цей суддя Орандія, він представляв інтереси російської компанії «Промнефтстрой» у справі проти справи «ЮКОС», у справі проти компанії «ЮКОС». І при ньому пан Орандію працював у взаємодії якраз з тими адвокатами, які тепер представляють інтереси так званих кримських музеїв. І тому от комбінація таких фактів викликає питання щодо неупередженості цього судді у справі щодо кримського золота. Ну і наші адвокати достатньо справедливо зазначують, що це чутлива справа, особливо на фоні того, на фоні збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією. І тут не може бути місця для сумнівів фактично щодо неупередженості судді, який для того ж є головуючим у цій справі. Фактично це вже друге клопотання про відвід судді. Перше було відхилено минулого року, бо суд не побачив достатніх для відводу підстав. Однак наші адвокати надали додаткові, письмові фактично, докази конфлікту інтересів. І стало зрозуміло, що на минулому засіданні суддя Арані не надав достовірну інформацію. Це і стало підставою повторного клопотання. Я теж маю наголосити на тому, що ця справа, вона достатньо активно відстежується юридичним середовищем в Нідерландах, тому що, в принципі, це всесвітній бренд про неупереджений суд і суддів. Тому юридична спільнота країни дуже активно відстежує цю справу. Ну і ми сподіваємося, що суд, який має дійсно високу репутацію неупередженості, врахує ці факти, які для нас є однозначними, які ми інтерпретуємо як конфлікт інтересів.
Несколько слов о том, как было прервано вот заседание 2 сентября в апелляционном суде Амстердама. Судье стало плохо, но можно пожелать, конечно, здоровья, да, человеку. Но по вашему мнению, насколько это еще затянет рассмотрение, хотя бы этого вопроса об отводе судьи?
Я уточнила інформацію, засідання суду відбулось, і рішення ми очікуємо наприкінці жовтня. Дійсно, одному з адвокатів стало зле, але засідання суду відбулось, і рішення має бути десь, ми очікуємо наприкінці жовтня, але тут це не можна гарантувати, да, коли точно це рішення суду відбудеться.
И несколько слов о том, насколько, по вашему мнению, укрепились позиции Украины после того, как был принят Верховной Радой Украины закон, который позволил назначать руководителей крымских музеев.
Мені тут, напевно, я не є цією компетентною особою, яка може коментувати, да, позицію щодо після прийняття цього закону. Ми, безумовно, маємо зробити все, що від нас залежить, аби захистити культурну спадщину України. Музеї, які, в принципі, зараз виступають стороною судового процесу в Нідерландах, є фантомними. То вони не існують як юридичні особи. І Крим – це Україна, і про це це підтверджує світ, і, зокрема, в резолюціях Організації Об'єднаних Націй, резолюції 14-го року про цілісність. І лише Україна може представляти будь-які інтереси музеїв, які знаходяться в тому числі в окупованому Криму. І, звісно, прийняття цього закону було дуже логічним і зрозумілим кроком. А зараз розгляд справи по суті зупинено саме з огляду на клопотання про відвід. І незабаром цей розгляд справи по суті відновиться. І ми, звісно, налаштовані надалі боротися за повернення кримських скарбів додому.
Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи была Эмине Джепар, первый заместитель министра иностранных дел Украины. Говорили мы минувшие полчаса о том, как идут суды по делу с киевского золота. Поговорили об аргументациях, наверное, всех сторон. Если вам есть что дополнить, вы можете писать в комментарии, вы можете звонить нам в студию. Мы всегда открыты, наши эфиры всегда открыты для звонков наших радиослушателей. 8 800 1006 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете звонить нам на этот номер телефона. Также напомню, что вы можете писать, обсуждать эту тему в комментариях. Они также открыты под нашими трансляциями в Facebook и YouTube. Я вижу, идет активное обсуждение. Прошу придерживаться, конечно же, правил приличия, несмотря на те эмоции, которые могут вас в этот момент одолевать. Ну что ж, я почитаю, пока мы переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалий». У микрофона Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Андрей, о чем поговорим далее?
Далее, если вы вдруг выпали из информационного контекста, мы расскажем вам о событиях в Беларуси, поскольку там еще ничего не закончилось, а вообще, точнее, в Беларуси продолжается политический кризис, вызванный непризнанием результатов состоявшихся в начале августа выборов президента страны. Люди на улицах, также политическая оппозиция, требуют ухода Александра Лукашенко, которого белорусский центр избирком объявил победителем, также требует проведения новых выборов. Сам Лукашенко заявил, что он власть отдавать не собирается.
В крупных городах страны регулярно проходят массовые акции протеста. Одна из них, по оценкам наблюдателей, собрала до 200 тысяч участников в центре столицы Минске.
Ну и вот в День знаний против Лукашенко выступили студенты. В Минске 1 сентября прошел марш учащихся и преподавателей белорусских вузов против фальсификации президентских выборов. Силовики пытались разогнать участников марша.
Задержания учащихся начались с самого утра. Возле здания Национального технического университета люди в штатском увели нескольких студентов. Несмотря на действия силовиков, колонны учащихся из нескольких вузов отправились в сторону площади Независимости. Одна из участниц акции через камеры журналистов призвала общественность не бояться и выходить на улицы, чтобы отстоять свои права.
Мы пришли поддержать народ, показать свою позицию и показать пример людям, что не надо сидеть дома, не надо бояться. Мы здесь, мы все тут.
В районе площади Победы дорогу протестующим преградил ОМОН. После того, как студенты отказались расходиться, начались задержания с применением силы. Только в районе площади Победы силовики задержали около 20 участников акции.
Задержания также проходили в районе площади Независимости. Именно там находится главный корпус Белорусского государственного университета, который также принимал активное участие в студенческих страйках. На одном из видео, снятых самими студентами, видно, как преподаватель исторического факультета вуза Вадим Белевец отбивает студентов у силовиков. За это преподавателя задерживают. Пока о его судьбе ничего не известно.
В Минском лингвистическом университете, который находится рядом с площадью Победы и Центральным управлением МВД Беларуси, студентов блокировали по-другому. Сотрудники ОМОНа в грубой форме затолкали учащихся в здание вуза. Там к протестующим вышел представитель администрации и пригрозил, что запустит силовиков, если протест не завершится. Давайте послушаем, как это происходило.
Вы сказали, что запустите сюда ОМОН, если мы не прекратим.
Я сейчас повторяю.
Вы запустите ОМОН против нас?
Несмотря на административное давление, на улицы Минска вышли тысячи студентов. Учащиеся из разных университетов объединились в одну большую колонну. Протестующие шли по улицам столицы, скандируя различные лозунги, среди которых была и реакция на отравление российского оппозиционера Алексея Навального и распространенные интернет-мемы о том, что в России все политики боятся пить чай из-за риска быть отравленными.
Когда студенты подходили к центру города, на улице Немига колонну встретили милиционеры в сцепке. После небольшой потасовки студенты перебежали на другую сторону проезжей части. В итоге протестующие смогли попасть на главную дорожную артерию Минска, проспект Независимости. Впрочем, там их тоже ждали сцепки силовиков. Прямо возле здания МВД колонна студентов сумела прорвать оцепление. А вот дойти до площади Независимости протестующие так и не смогли. Она была полностью оцеплена сотрудниками ОМОНа со щитами. – В итоге колонна двинулась в сторону стадиона «Динамо», но там участников акции стали жестко задерживать силовики.
Практика задержания в Беларуси такова. Задержанных частично отпускают домой, правда, далеко не всегда в здоровом состоянии. Средства массовой информации регулярно публикуют ролики, где задержанные показывают гематомы и переломы. Одну из таких историй опубликовала накануне белорусская служба «Радио Свобода». Журналист портала «Гродно Лайф» Руслан Кулевич и его жена были задержаны еще вечером 11 августа. Кулевич работал на уличном митинге и, говорит, договорился с ОМОНом, что его трогать не будут. Давайте послушаем историю Кулевича и его жены.
Обидно, что вместе с женой, и я переживал больше, наверное, не за себя, а за нее. Вот. Было такое негласное правило у ОМОНовцев, как я знаю, то, что и Кулевича не трогать, потому что был уговор у меня с командиром ОМОНа. Да, я это скажу. Был уговор с командиром ОМОНа, он ко мне подходил за несколько дней до выборов, когда еще пикеты были, говорит, ты знаешь моих пацанов. Я говорю, да, я знаю ваших пацанов на хоккеях, на футболах. То есть, со многими я знаком, с кем-то там даже спортом занимался. И я сказал, что он говорит, не фотографируй без дела моих пацанов. Я говорю, только при задержании, все. То есть был такой негласный договор. Я не скажу, что это сотрудничество было, это просто был договор. Когда нас накрывали, так вот скажу, и я кричу, я журналист, и, пожалуйста, жену не трогайте. Он говорит, кричит фамилия, я говорю, Кулевич. И он говорит, вот ты попался, получай, там из-за таких журналистов, как вы, в стране война.
Он тебя убил, да. Там таких надо убивать, как ты. Мы думали, что техника едет к толпе, к людям, которые там стояли, хотя их тоже было немного, и никто из них там ничего не кричал, не хлопал, никак не провоцировал. Но они, видимо, целенаправленно остановились возле магазина и забежали в магазин. Вот. И это произошло, я не знаю, это были какие-то считанные секунды, но мозг где-то время, правда, успел отключиться, и все как в тумане проходило. Вот. Я помню, что вот этого парня первого, который пытался закрыть дверь, его очень сильно избили. И они на меня упали сверху, и потом уже сотрудник ОМОНа или кто этот, я помню, он смотрит мне в глаза, и глаза такие стеклянные, как будто я просто ему что-то лично сделала, я не знаю, семью его расстреляла. То есть они так полны ненависти были. И он кричит на меня, хватает, говорит, зачем ты... я не буду повторять все там нецензурные слова, то есть я не знаю, где так можно научиться разговариваться, как разговаривали они, то есть это... не знаю. И потом он просто схватил меня за руку и за руку поволок из магазина. То есть просто потащил по полу, по лестнице.
Руслану дали 7 суток тюрьмы, но вечером 13 августа отпустили без объяснения причин. После освобождения Кулевич обратился в больницу с жалобами на сильную боль в руках. Обследование показало, что обе руки сломаны. Руслан и его жена Татьяна рассказали, что их жестко избивали в СИЗО.
Я думал, а меня проверят и отпустят. Но нет, пару раз ударил дубинкой. Я не помню, или я себя прикрывал, или Таню. Я просто, я не помню, может, я даже и сознание терял. Но я помню, что я укрывался от дубинки, когда били. Когда нас привезли в ВВС, начали выгружать. То есть, как я помню, два ряда сотрудников было, и всех выводили. То есть, и...
коридор ада.
Коридор ада, да. И проводили ребят через этот коридор, особенно помеченных. Кого фломастерами помечали лица. Я был помеченным, потому что я был в жилетке помечен. То есть мне сказали, вроде бы, когда выгружали, это помеченный журналист. Ну и все, тоже пропустили. И я тоже не помню, там очень смутно. Или я сознание потерял, или что-то, что ногу мне выкрутили, или они ласточку хотели сделать, я не знаю. Я кричал, что осторожно, нога болит. Кто-то в спортивном костюме, кто-то в черной майке. В основном все в балаклавах. И, то есть... если помеченного, то избивали там, смотря каким...
проводили по коридору, и каждый старался его чем-то ударить. Да. Ногой, дубинкой, чем-нибудь.
Да. То есть были девушки, были женщины, сотрудники. Вот. Но на одном я увидел кепку департамента охраны. Я говорю, ребята, вы же департамент охраны, что вы здесь делаете? Почему вы занимаетесь этим? Говорит, какая тебе разница? Вот. Ну вот после этого коридора уже все не трогали. Было уже такое более-менее отношение. Вот. И, меня поволокли по асфальту.
На фоне непрекращающихся протестных акций 3 сентября Александр Лукашенко сменил руководство КГБ, Комитета госбезопасности, Совета безопасности и Комитета госконтроля, передает информационное агентство «Белта». Главой КГБ назначен руководитель Комитета государственного контроля, аналога Российской счетной палаты, Иван Тертель. А Валерий Вакульчик стал госсекретарем Совета безопасности вместо Андрея Равкова.
Тем временем за протестующих заступается все больше известных деятелей Беларуси. Более 400 белорусских спортсменов, в том числе журналистов спортивных изданий, подписались под открытым письмом с требованием к власти провести повторные президентские выборы в Беларуси. Как пишет издание «Тутбай», письмо было инициировано сразу после выборов. По состоянию на 19 августа там было более 200 подписей. Сейчас их количество удвоилось.
В этом письме спортсмены выдвигают требования о проведении повторных президентских выборов в Беларуси и признание голосования, состоявшегося 9 августа, недействительным. Также подписавшиеся настаивают на освобождении политзаключенных и всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.
Некоторые из этих спортсменов также записали видеообращение к своим коллегам по спортивным состязаниям с призывом быть солидарными в поддержке белорусского народа и его права на честные выборы.
Звезды белорусского спорта Елена Левченко, Екатерина Снытина, Надежда Остапчук, Александра Герасименя, Степан Попов и другие призвали коллег высказаться против фальсификации итогов выборов президента. Сейчас мы немного расскажем вам о них, а также дадим послушать, с какими словами они обратились к белорусским деятелям спорта.
К примеру, капитан баскетбольной сборной Беларуси Екатерина Снытина утверждает, что ни разу в жизни не голосовала на выборах, но, увидев, что делают с людьми за их идею, не смогла промолчать.
Меня зовут Екатерина Снытина. Я капитан национальной команды Республики Беларусь по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, участник двух Олимпийских игр. За свою жизнь я никогда не голосовала на выборах. Всегда считала, что мой голос ничего не решит. Но этот август изменил мое мнение о самой себе. Вы все видели фотографию, которая появилась спустя пару дней после голосования. Дедушка, сжав кулаки, стоит напротив бойца ОМОНа. Увидев ее, я поняла. Я боюсь не того, что мой голос ничего не изменит, как я сама себя успокаивала, а того, что если хотеть чего-то большего для страны, для себя как гражданина, то станет только хуже. Что если пойти против системы, то эта система меня сломает. Но мы все в этой жизни делаем выбор. И я выбрала больше не молчать о том, что происходит. Не ждать, пока другие борются за лучшую жизнь. А как этот дедушка, сжав кулаки, с решимостью на лице, хоть и страшно, но стоять за свое право хотеть перемен, за право на лучшую жизнь.
Степан Попов – чемпион мира по самбо. Те, кто мало интересуется этим видом спорта, тем не менее, могли слышать о его поступке. На Европейских играх в Баку Попов боролся с соперником из Азербайджана Амилем Газимовым. После проведенного болевого приема соперник Попова не смог продолжать соревнования, так как нога оказалась повреждена. Степан Попов после боя поднял соперника на спину и самолично донес до медиков. Это видео очень популярно в Ютубе, и его оригинал набрал большое количество просмотров. Также этот поступок попал в спортивные новости многих мировых СМИ. Давайте послушаем, что говорит Степан Попов о протестах в Беларуси.
Меня зовут Степан Попов. Я чемпион мира, Европы, первых Европейских игр, заслуженный мастер спорта по самбо, лауреат конкурса «Триумф героям спорта», обладатель мирового диплома «Фэйрплей». Поступок, за который я был удостоен этой награды, набрал миллионы просмотров и тысячи комментариев. Со всего мира писали, что белорусы – это честные, справедливые и мирные люди. Хочу обратиться ко всем представителям единоборств. Мы с вами крепкие ребята и можем постоять за себя и наших близких, когда на нас кто-то нападет на улице. Но сейчас это делают те, кто должен нас защищать. Да еще бьют с невероятной жестокостью. Калечат, ломают, насилуют, стреляют. Но какими бы мы ни обладали титулами – использовать наши навыки в ответ мы не хотим. Все это перевернуло мое сознание. Многие из этих ребят делили с нами залы, ринги, татами, борцовские ковры. Там мы были равными, там были правила. Было уважение и побеждал сильнейший. Я не знаю, какие мотивы побудили людей в форме к такой невероятной жестокости. Это сложно понять и нельзя простить. И очень хочется верить, что те из них, у кого есть честь и совесть, сделают правильный выбор. Покаяться в содеянном, пока не поздно. Еще мне очень жаль, что люди разделились. Некоторые из наших спортсменов, с которыми я хорошо дружу, остались равнодушными. Ребята, я также ценю и уважаю вас, как и прежде. И мне тоже хочется, чтобы это поскорее закончилось. И мы зарабатывали медали для нашей любимой страны на международной арене.
Итак, такая вот открытая позиция несет определенные риски, считают некоторые эксперты. Политические репрессии в Беларуси становятся все более масштабными, их жертвами становятся знаковые люди. Об этом пишет Валерий Карбалевич, белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук. Он говорит, что у таких задержаний есть и политический расчет. Это способ запугать остальных, так как следующая фигура, которая выступит в поддержку оппозиции, поддержку выборов, может попасть под политические репрессии. Такая вот история, большое, полное видеообращение белорусских спортсменов можно увидеть на телеканале «Настоящее время», видео задержаний на белорусском сайте «Радио Свобода». В общем, информации очень много. Если вам интересно, продолжайте следить за этой темой. Если вы не будете, то мы расскажем ее для вас.
Это вся информация на данную минуту. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомню, что не стоит пропускать вечернее шоу, которое у нас начинается в 18.15. Оставайтесь вместе с «Радио Крым Реалии». Читайте самые последние новости на сайте «Крым Реалии». Всем пока!